Тяжелый клинок ударился о неубедительную шпажонку Данилы и со звоном отскочил, а Пикину пришлось отпрыгнуть, чтобы не получить удара в грудь. Развивая успех, Фандорин мелко засеменил вперед. Его выставленная рука шевелила одной только кистью, однако шпага перемещалась так стремительно, что казалась подобием серебристого конуса.
«Шишки еловые!»
Капитан-поручик отбежал назад, стал снимать кафтан.
«Кажется, будет интересно!» «Я вам говорю, в фехтовальной науке итальянцы продвинулись значительно далее швейцарцев», — уверил Данила противника, дожидаясь, пока тот выдернет руку из рукава.
Митя воспрял духом. Если лекарь изучал науку фехтования столь же усердно, как премудрость дубинного и кулачного боя, то берегись, Пикин. Снова сшиблись. Только теперь преображенец был осторожней. На рожон не лез, пытался достать врага издали, пользуясь преимуществом в длине клинка. И все же медленно, шаг за шагом, отступал. Через минуту-другую он уперся спиной в телегу. И Фандорин тут же отошел, жестом приглашая гвардейца вернуться на середину. Пикин снял и камзол, швырнул на солому. Схватились в третий раз. Данила качнулся в бок, пропуская выпад капитан-поручика, а сам перегнулся вперед и достал острием ключицу противника. Если бы его клинок был на вершок подлинней, тут бы поединку и конец. А так Пикин только шарахнулся назад. Сорвал и жилет. На белой рубашке расплывалось красное пятно. Что, выкусил? Это тебе наука, а не душегубство.
— Куда, оголец?
— ухватил Митю за кушак гатчинец.
— Затопчут!
Оттащил от дуэлянтов подальше.
— Давай, Данила, круши его!
— закричал Митя, начисто позабыв об артикуле. Фандорин, видно, и сам решил, что хватит. Поднял кисть до уровня глаз, а шпагу, наоборот, направил сверху вниз. Выписывая в воздухе свистящие круги, стал опрошировать к преображенцу, переступая все быстрее и быстрее. Вдруг при очередном скрещении клинков раздался пронзительный звук, словно лопнула струна. Проклятая гатчинская спица переломилась. Поручик жалобно охнул.
— 50 рублей!
Пикин немедленно перешел от обороны к наступлению. Теперь Данила едва успевал отбивать своим обломком мощные удары сверху.
— Остановить схватку! — заголосил Митя. — Не по правилам!
И партионный начальник тоже вступился.
— Господин гвардии, капитан-поручик, остановить, вы его убьете, а кто за шпагу заплатит? — Прочь! — взревел преображенец. — Уговорено насмерть, значит, насмерть!
Как ужасно все переменилось. Фандорин был обречен, в этом не оставалось ни малейшего сомнения. Пикин сменил тактику. Убедившись, что эфеса и 10-вершкового куска стали противнику довольны, чтобы парировать рубящие удары, он перешел к беспроигрышной атаке посредством быстрых коротких выпадов, против которых у Данилы защиты не было. Некоторое время тот пятился, уворачиваясь от уколов, потом остановился.
— Увы, — сказал обреченный, вытирая пот со лба. — Следует признать, что с таким огрызком наука монтаванской школы бесполезна.
Капитан-поручик дернул усом.
— Хоть на колени повались, не помилую!
— Сударь, во всю свою жизнь я вставал на колени только перед иконой. Да и того давно уж не делаю.
Фандорин взглянул на свое жалкое оружие.
— Пожалуй, придется разжаловать тебя из шпаг в рычаги.
И вдруг выкинул штуку. Достал из кармана платок, быстро обмотал лезвие и взялся за него рукой, так что теперь сломанная шпага была выставлена эфесом вперед. Все же решил сдаться на милость победителя? Тщетно, этот не помилует. Митя застонал от безнадежности. Так и есть. Пикин рыкнул.
«Капитуляции не принимаю!»
И сделал выпад, целя противнику прямо в живот. Данила поймал острие в позолоченную петлю гарды, чуть дернул кистью, и шпага вырвалась из руки опешившего капитан-поручика, отлетела в сторону. Фандорин же размахнулся и ударил противника рукоятью по затылку, что, конечно, тоже не предусматривалось дуэльным артикулом, но Митя все равно завизжал от восторга. Оглушенный Пикин упал лицом в снег. Почти сразу же перевернулся, но поздно. Данила наступил ему сапогом на грудь, а обломок, уже перевернутый сталью вперед, уперся побежденному в горло. Клинок, хоть и тупой, при сильном нажатии, несомненно, пропорол бы шею до самых позвонков.
— Ага! — возликовал Митя, бросаясь вперед. — Что, съел?
Прочие зрители тоже подбежали, чтобы увидеть, как гвардейца будут лишать жизни. Но Фандорин, не оборачиваясь, сказал громко:
«Прочь! Смерть — великое таинство. Оно не терпит досужих глаз».
И как прикрикнет зычным голосом:
«Прочь, плебеи!»
Все шарахнулись. Один Митя остался. Не потому, что дворянин, а потому, что уж он-то имел право видеть, как поверженный змей будет пронзен булатом и испустит дух. Фандорин сказал:
«Судя по тому, что я вас слышал и что наблюдал собственными глазами, вы дреннейший из людей. Я убежденный противник смертоубийства, но все же сейчас лишу вас жизни, не сгоряча и не из мести, а во имя спасения дорогих мне существ. Если веруете в Бога, молитесь».
Пикин облизнул губы, оскалился.
«Молиться мне поздно, одолел Кали. Мне еще когда цыганка насулила от железа умереть».
И не стал больше смотреть на клинок. Перевел взгляд на небо, раздул ноздри, открыл рот, жадно вдыхал напоследок холодный воздух. Фандорин подождал. Очевидно, давал негодяю попрощаться с жизнью. Или дело было в ином?
«Опыт учит меня», — произнес он раздумчиво, «что если в самом закоренелом злодее сыщется хоть одна привлекательная черта, значит, он еще не потерян для разума и человечества. У вас же я обнаруживаю целых две. Вы смелы и не чужды понятия о достоинстве». «Вот что. Хотите отдалить час своей смерти?»
Преображенец закрыл рот, посмотрел на победителя.
«Кто же не хочет?»
«Дайте мне слово офицера и дворянина, что впредь не станете преследовать ни этого мальчика, ни известную вам даму. Никогда и ни при каких обстоятельствах, даже если вам прикажут ваши начальники».
Пикин часто заморгал. Лицо у него сделалось сначала безмерно удивленное, а потом бледное-пребледное, даже странно. Пока жизнь висела на волоске, он был румян. Теперь же, обретя надежду на спасение, вдруг побелел. «Ах, Данила Ларионович, что вы делаете? Да этот бесчестный даст какую угодно клятву, а после над вами же и смеяться будет». Митя даже замычал от обиды за простосердечного верователя в добро и разум. Однако преображенец за соломинку хвататься почему-то не спешил. Лежал молча, смотрел Фандорину в глаза. Наконец сглотнул и заговорил: «Тихо-тихо.
Даю слово офицера, дворянина и просто Андрея Пикина, что ни черт, ни дьявол, ни сам Еремей вкупе с Платошкой не заставит меня больше гоняться за этим воробьишкой и за той ба...
за павлиной Аникичной», — строго перебил его Данила.
«За павлиной Аникичной», —
еще тише повторил капитан-поручик.
«Хорошо».
Фандорин убрал обломок от пикинского горла.
«Я тоже дам вам слово. Слово Данилы Фандорина. Если вы нарушите обещание, клянусь, что найду вас и убью, чего бы это ни стоило. И можете мне верить, любые ваши ухищрения избежать сего конца. Хоть спрячьтесь под самый царский трон, хоть сбегите на край света, будут с полным основанием названы тщетною предосторожностью».